Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, во-первых, давайте продолжим с вами наш разговор о золотом правиле этики. Не делай другому того, чего ты не желаешь, чтобы делали тебе. Мы говорили с вами о том, что эта формула подкупает, во-первых, предельным категорическим обобщением. Не делай никому и никогда. Но самое главное, конечно, в том, что это правило обернуто на субъекта действия, на себя. Поставь себя на место ближнего своего и посмотри, понравится ли тебе то, если с тобой так поступят. Если не понравится, то этого делать нельзя. Таким образом, золотое правило этики выступает у нас идеальным, потому что оно безотказный инструмент анализа любой этической ситуации. Но, как мы задавались с вами вопросом, а должен ли я ставить себя в разные экзотические ситуации? Ведь вроде бы есть положения, в которых я не окажусь. Например, как поступать с убийцами, маньяками? Ведь я уж точно таким никогда не стану. Или в катастрофических ситуациях? В подводной лодке течь образовалась, или в самолете двигатель загорелся. К слову говоря, эти экзотические ситуации нередко в состоянии поставить человека, отстраняющегося от них, в тупик. Мы как-то уже давно говорили об этом. Давайте вспомним.
Ну вот вы знаете, например, что полярники-исследователи в те времена, когда было очень непросто во льдах путешествовать, и когда это было крайне рискованно, они могли попадать в разного рода ситуации, когда вопрос стоял ребром. И эти ситуации многократно обкатывались в литературе. Например, скорее всего, выживут не все, а только самые сильные в данной конкретной ситуации. А больные и ущербные выжить уже практически никаких шансов не имеют. И надо разделиться на тех, кто может еще выжить, и на обреченных. Или же вести себя иррационально, по принципу «или все выживают, или все умирают». Ну, к примеру, был такой фильм «Красная палатка», про экспедицию Нобеля, которая, как известно, была крайне неудачной, потому что дирижабль потерпел катастрофу, и вот там, скажем, три человека оказались в такой ситуации. Один из них очень ослабел, потому что он просто прямо попросил своих товарищей, которые еще держались на ногах, чтобы они вырыли ему могилу, скорее из эстетических соображений, чтобы медведям не достаться, и лег в нее умирать. А остальные пошли дальше. И вот вопрос, имели ли право люди так себя вести? И вопрос тут не в том, чтобы мы сейчас занимались судебным разбирательством, а чтобы попытались найти аргумент в пользу того или иного решения. Ситуация такая, что, конечно, врагу не пожелаешь. Я имею в виду ситуацию, когда ты должен принимать решение. Тот, кто болен, кто ослабел, никаких решений принимать он не в состоянии. От него ничего не зависит. Он может просить или требовать, чтобы его оставили, но решение принимает не он, а тот, во власти которого совершить некий поступок. Но вот бывают ситуации, скажем, тоже широко описанные, когда во время боевых действий надо непременно, чтобы кто-то вернулся из разведки. Ситуация аналогичная. Все вернуться не могут. Кого-то одного надо от себя отпускать, чтобы хоть он дошел, а остальные останутся погибать. Но там дело немного другое. Там хотя бы есть мотив, что вот нужно всем остальным, чтобы вот этот один разведчик дошел, потому что от того, дойдет он или не дойдет, зависит судьба не 10 человек, а 10 тысяч человек. А вот в ситуации, когда речь идет о полярниках, вопрос упирается только в них. Нечто подобное иногда происходит в горах. Есть тоже один душераздирающий очерк о коммерческих путешествиях на Эверест. Действительно коммерческих, то есть там уже давно много маршрутов, разработанных относительных такого нетрудного прохождения. Но, разумеется, со всеми оговорками, что нужна предварительная подготовка и так далее. Ну, есть уже проторенные тропы, и при большом желании и некоторых способностях там пройти может и средний человек. И, ко всему прочему, это очень дорого стоит, то есть на этом можно зарабатывать. Но, как известно, в горах от критической ситуации никто не застрахован, в том числе и суперпрофессионал. А ситуации критически там бывают настолько, что еще хуже, чем у полярников. Потому что в этой критической ситуации может оказаться так, что шансов у двоих сползти одновременно, при условии, что кто-то из этих двоих плохо себя чувствует, практически никаких нет. Но, с другой стороны, если сойдет один, то другой остается. И вот в этих коммерческих альпинистских группах уже сложилось правило, что в такой ситуации моральные нормы не действуют. Вот если кто-то не имеет очевидных шансов выжить, то его надо бросать и спускаться вниз, а уж потом, набравшись сил, вернуться и спасать. Или да, или нет, только так. И это правильно, а неправильно, например, стараться в любом случае спустить человека, потому что просто так это не получится. Там должна быть специальная спасательная команда, погода соответствующая, люди отдохнувшие и так далее. А если всего этого нет, то вместо одного трупа будет два. И вот в соответствии с такой арифметикой нужно, чтобы был один труп, а не два. А труп все равно будет. То есть шансов там 99 против одного. И вот приходилось читать о том, как погибло несколько человек вот в такой коммерческой экспедиции, когда два инструктора почувствовали себя плохо, и тем не менее, чтобы не терять деньги, полезли наверх с группой. И сами погибли, и других убили. А те, кто смогли, те спустились после этого восхождения, но уже даже не полезли снимать тех, кто остался. И судебного разбирательства, конечно, не было. Нет такой статьи. Это только сфера моральная. Но на самом деле и здесь, как ни странно, индикатор правильного или неправильного поведения точно такой же. Тоже золотое правило. Сильный должен поставить себя, рассуждая абстрактно, на место слабого. Критерий все равно сохраняется. Ведь не может быть такого человека, который не хотел спастись. Да, есть сильный духом человек, который не будет настаивать, чтобы его спасали. Как тот швед, который сказал, что больше все равно идти он не может, и попросил вырыть ему могилу. Но вот вопрос. А принимать ли такую жертву? И если не принимать, то на каком основании? По-хорошему говоря, принимать ее невозможно, как я думаю. Ведь люди пошли в эту экспедицию добровольно. Они все понимали, что рискуют. Никто им ничего не навязывал. И оказались в ситуации, когда шансы близки к нулю.
Но вот главный вопрос. В этой ситуации, для того, чтобы остаться человеком перед лицом высшего закона, как надо себя повести? И на него мы попытаемся с вами ответить, если даст Бог, в следующий раз. Отец Яков Кротов. Еще несколько слов сегодня о громадной разнице между иконопочитанием и иконопоклонением.
787 год звучит немножко, как в лото выкрикивает, или там 9111, 787. Очень удобный код от подъезда. Православные, которые сдают вещи в камеру хранения, должны набирать 787 или в сейф кладут в гостиницу, потому что это год 7-го Вселенского собора. Седьмой Вселенский собор считается у православных последним. Так было не всегда, потому что был еще один собор, который проходил как восьмой, и католики его считают восьмым, а в православии вот тут какая-то неясность. Ну и слава Богу, полная ясность бывает только в морге. Утверждение догмата об иконопочитании. Здесь важно понять, против чего утверждается этот догмат. Что значит почитание икон? И опять мы возвращаемся к проблеме, что редко в истории церкви идет, мы находим искренность. Редко люди сознают, что они делают. Потому что иконоборцы, они чем вдохновлялись? Защитники иконопочитания считали, что жиды подговорили. Или борцы с иконами, они хотели сравняться с мусульманами. Вот у мусульман икон нету, они побеждают. Так может, мы идолопоклонники. Но дело в том, что иконопочитание защищали довольно своеобразно иконоборчество исправило иконопочитание. Потому что, когда мы читаем, а каким было иконопочитание до иконоборчества, так мороз по коже. Ну, самый простой, яркий для меня, как священника, пример, когда с иконы соскребали краску с лица Христа, вот, и насыпали в чашу к причастию. Значит, это как бы причастие реальное. Вот я теперь причащаюсь Христа по-настоящему. Это что? Это магизм. Это суеверие. Когда на Западе император Карл Великий и его богословы придворные получили деяния Седьмого Вселенского Собора об иконопочитании, они их не приняли. Они заявили, что это ересь. Это идолопоклонство. Причина первая была в грамматике, потому что греческий тогда уже на Западе не знали. Переводили на латынь коряво. И вместо иконопочитания перевели иконопоклонение. Среднесовременный православный не объяснит, в чем разница почитания и поклонения. А разница огромная. Да, я становлюсь на колени перед иконой, но я поклоняюсь не иконе. Икону я чту, а поклоняюсь я Богу. По-гречески «проскинесис». Так простирались, становились на колени перед императором его придворные. Это древний восточный персидский обычай, в этом смысле совершенно языческий. Он пришел в христианскую жизнь довольно поздно. Понимаем ли мы, что первые христиане молились на коленях по иудейскому обычаю, но они не простирались, а в основном они молились, подняв руки. У нас много таких изображений молящихся от первых двух веков. Подняв руки, как Моисей. А сейчас так почти никто не молится. Так вот, и иконопочитание. И какие иконы почитали? У нас осталось немного икон. Большинство из них были дешевой коммерческой поделкой. И многие из них вообще надо было бы собрать и сжечь, потому что они были не каноничные, как и многие современные иконы. О чем речь? У нас часто икона Блаженной Матроны выше иконы Спасителя. Как англичане в XVI веке приезжали на Русь и говорили, о, они Николе Чудотворцу поклоняются. Никола висит, икона Спаса не висит. Потому что Никола защищает путешественников, а Спаситель он от чего защищает? Ни от чего. Поэтому купец вешает Николу. Ну, там от пожара Косьму и Дамиана вешали. Они считались покровителями кузнецов, что они не дают искрам в кузне устроить пожар. Поэтому где храм Косьмы и Дамиана, всегда была кузнечная слобода. Ну, и крестьяне часто вешали Косьму и Дамиана, потому что защитники от огня. А это в деревне первая проблема. Да и в деревянном городе тоже. Наше почитание икон. Что мы вычитываем в иконах? А мы вычитываем. Когда мы целуем ребенка, он еще маленький, ему нужно, чтобы мы его целовали. Мы что-то в нем читаем. Когда мы целуем икону, мы что-то в ней вычитываем. Это почитание. Что вычитываем? Что человек способен преобразить мир. Не только Бог воплотился, поэтому можно его изображать. На иконах ведь не только Бога изображают, но и святых. Человек способен не только создать копию мира. Это делает живопись. И замечательно, что она это делает. Человек способен увидеть не только духовную сущность мира. Это делает современное искусство. Черный квадрат – это не разрушение, это проникновение в духовную сущность. Надо быть деликатнее по отношению к современной живописи. Не плюйте в колодец. Но икона делает третью работу. Она тоже нужна. Она рисует иной мир, или точнее пытается рисовать. Она вновь и вновь делает эту работу плохо. Она скатывается на плакат. Сегодня есть большинство, я боюсь, сегодняшних икон православных, они просто плакаты. Коммунистически в новой православной оболочке. Перед ними невозможно молиться, они только призывают. Это как ты записался православным. А самые страшные иконы, вот церковь при Лубянке, при госбезопасности в Москве, вот, назвали, посвятили Софии премудрости Божией. Они думают, что София – это когда ты собрал информацию от всех стукачей, омудрился еси. И там иконы сплошь военачальников. Федор Ушаков – адмирал, Александр Невский. Александр Невский постригся в монахи перед смертью. Они предпочитают этого не помнить. Федор Ушаков был на грани принятия монашества. Нет, им важны военные победы. Они это видят на иконах. Икона солдата Евгения Родионова якобы, это ложь, замученного за веру в вот этой пятнистой камуфляжной одежде. Это же кощунство и богоборчество. Поэтому иконопочитание по сей день остается задачей для христианина. Это то, к чему нужно стремиться. Интуитивно мы поклоняемся идолам. Надо просить у Бога такой веры, чтобы наше поклонение было перед Ним а иконопочитание было иконопочитанием. Это принципиально, потому что в сущности отношение к иконе – это отношение к человеку. Это не отношение к Богу. Мы способны почитать человека, не преклоняясь перед ним. Мы способны любить, не превращая другого в идола, любить, не становясь зависимым. Вот это осуществляется в том числе в иконе. Мы способны целовать, не ожидая обязательно в ответ какой-то отдачи. Или как? Или мы ребеночка целуем, потому что это наш будущий пенсионный фонд. Вот пенсии скоро явно накроются медным тазом, зато наши дети нас прокормят. А если не прокормят, значит, нас кормит Небесный Отец, нас кормит вера. Смерть голодная придет, принимаем, блаженно алчущие, блаженно голодные. Вот все, что угодно, только бы не совершить греха. И есть свой грех и в отношении к иконам. Это не тогда, когда разрушает икону, а тогда, когда ради иконы насилует и разрушает людей. Такое тоже бывает. Вот дай Бог, чтобы нам иконопочитание было средством прохода к людям, умением видеть людей, видеть в каждом иконописный образ, видеть в каждом невидимое сияние.
Православный миссионер отец Виктор Верязкин размышляет о реалиях нашей жизни в свете знаменитого романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
Вот я покопался в доме музея Булгакова, в его библиотеке. Там у него стоят тома Брагауза и Фрона. Вот, лично он в руках держал. И там есть 7-й полутом на букву «Б». Там есть статья «Бог». И в этой статье подраздел «Доказательства бытия Бога». То есть Булгаков на самом деле, на мой взгляд, напичкал эту книгу такими аллюзиями, значит, отсылками и намеками, что человек мыслящий, глубоко интересующийся, он услышит эту фразу и думает, действительно, видимо, есть какие-то доказательства бытия Бога. Пойдет, откроет энциклопедию, прочитает подробнее, вот, и потом этот роман разветвится, и все вот эти упоминания, они человека, может быть, приведут к другому взгляду на эту действительность. Я так думаю. Потому что Булгаков, он через это, по-моему, провоцировал немножко к тем, кто претендовал, что он знает что-то, особенно тогда, доказано, не доказано, как именно доказано и какие есть доказательства. Я напомню вам, что эти 5 доказательств бытия Бога, которые там в словаре Брагауза и Фрона написаны, а участвовали богословы, видные религиозные философы, заведовал отделом религиозной философии в Брагаузе Владимир Соловьев. Так вот, первое доказательство бытия Божия называется онтологическое доказательство бытия Божия. Онтология – это такой греческий термин, которым называется часть философской системы. Вот, гносеология – это учение о пределах нашего познания и о способности разума познавать. Гносеология. А онтология – это учение, философская часть философии о сущности бытия. Помните, как в Библии, когда Бог говорит пророку, говорит, пойди к людям, скажи то-то, и скажи, что Бог тебя послал и повелел сказать то-то. Он говорит, я пойду, я скажу, а меня люди спросят, а какой Бог тебя послал? Богов много, у каждого народа свои. Как имя тебе? Какой конкретный Бог тебя послал? Скажи, что тебя сущий послал. Сущий мне имя, я есть сущий. Помните, да, эти слова? Сущий, тот, кто является сущностью бытия, тот, кто другим дает существование и все, кто бытийствует, кто реально существует. Так поэтому онтологическое доказательство бытия Бога выводит существование Бога из самого понятия Бога, из его смысла. Потому что мы Бога пытаемся определить как высочайшее, могущественное, самое совершенное существо. А к числу его совершенства относится его реальное существование. Какой же он совершенный, если он даже реально не существует? И поэтому из самого понятия Бога, как высшего совершенства, выходит и его реальное существование. Если кратко, вот это и есть онтологическое доказательство бытия Божия. А если чуть подробнее, то можно сказать, что вот понятие, например, там какое-то книга, это слово. Но каждому слову соответствует объективный носитель этого понятия, реальный предмет. Вот она, реальная книга, которая соотносится со словом «книга». Есть понятие «дверь», например, слово есть «дверь», а вот реальная дверь, которая соотносится со словом. За каждым словом стоит его реальный носитель. И за словом «Бог» должен стоять его объективный реальный носитель. Поэтому вот такие соображения логические, они говорят, раз есть слово «Бог», значит, должен быть и сам Бог. Кстати, они говорят, что у вас за страна? У вас, говорят, чего не хватишься, всего нет. И этого нет, и этого нет, и Бога даже у вас нет. Там есть тоже такой сюжет. То есть получается, вот это вот, что есть, а чего нет, это реальная философская проблема, гносеологическая проблема, и это один из способов ее решения. Иногда Бога понимают как предмет или объект в ряду других предметов. Но гносеология и философия определяет, что любой объект реально существует, если он занимает место в пространстве, имеет объем какой-то, его есть куда поместить, и он какое-то время существует. А поскольку Бог над пространством и над временем, то он не обусловлен пространством и временем, он не является предметом в ряду других предметов и не является объектом среди других объектов. И в этом смысле он не существует. В том смысле, в котором существуют вот эти предметы и объекты. И тогда проблема его существования должна как-то иначе осмысливаться и решаться, что он существует, но в еще более высоком, еще более глубоком, еще более реальном смысле, чем простые предметы и объекты. Мы больше не будем зацикливаться на первом доказательстве бытия Бога, онтологическом. Хотя для честности надо сказать, Иммануил Кант, почему он здесь упомянут, в романе. Он, будучи честным мыслителем и в своих работах, там, «Критика», «Разума», он как раз говорил, внимание, он говорит, если вы считаете, что в вашем кармане лежат реальных 100 талеров, то вы должны отличать их от воображаемых 100 талеров. То есть у тебя понятие о возможном существовании этих 100 талеров в кармане. Но от этого еще они не становятся реальными. Поэтому онтологическое доказательство бытия Божия стопроцентно не решает проблему бытия Бога и его доказательства, а только дает некоторые аргументы в пользу его возможного существования, помогает мысль направить в сторону осмысления и решения этого вопроса, но окончательно не доказывает. Вот почему мы должны честно сказать, что любые доказательства бытия Бога, начиная с первого, они могут укрепить чью-то веру, помочь ее вывести на степень осознания, но заменить они веру не могут. И не могут окончательно припереть к стенке доводами, чтобы человек сдался и сказал, «Все, вы меня убедили, мне деваться некуда, сдаюсь, Бог есть». Почему? Да потому что Бог – это свобода, и Бог – это любовь. И он уважает свободу выбора другого человека. И поэтому он не устроил так, чтобы можно было припереть к стенке доводами, пошантажировать и заставить сдаться. Он оставил на свободу даже не согласиться. И до сих пор еще не уничтожил самого главного противника. Да, сатана в переводе означает противящийся, противоречащий и так далее. Один из переводов в переводе Аверинцева.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Начиная с вами новую тему о преследовании христиан в первых веках бытия Церкви, сегодня мы буквально несколько слов скажем о римском мире, Пакс Романа. Начнем с хлестких суждений о том, что христианство не просто религия, а Римская империя не просто государство. Что сие значит? В первую очередь надо сказать, что в истории цивилизации Римская империя занимает особое место. О ней нельзя говорить просто как о государстве, в политическом смысле этого слова. И даже не потому, что это великая всемирная империя. Сразу надо подчеркнуть, что Римская империя – это некоторая универсальная система, претендующая на охват всей жизни человека. Пакс Романа – римский мир, где слово «мир» определяется в смысле «мир». Мирный, спокойный, благополучный. Мир в смысле «мундо», мир гармонии. И этот пакс Романа – следствие заботы империи обо всем мире, обо всем космосе, Вселенной, о всем универсуме. То есть всякий народ, всякое государство, всякое племя может принять этот дар, некоторая жизненная гарантия. Принять сей дар от благодетеля значит гарантировать свою жизнь от войн, от экономической нестабильности. Ну, вы помните слово, употребляемое Спасителем в Евангелии «эвергетис», в переводе с греческого «благодетель». Цари господствуют над народами, владеющие ими благодетелями называются. Кесарь – благодетель. Универсальность Римской империи проявлялась во всех областях жизни человека. Еще раз, римское государство, Римская империя – это не один из общественных институтов, а институция или некий универсум, система, которая в самой глубине претендует на всю жизнь человека. Причем надо отдать должное. Эти гарантии, этот пакс Романа действительно осуществлялся. Например, вы знаете, что в Римской империи не было голодных людей. Бедняков кормила империя. Известно, что бесплатная раздача хлеба и забота о всех сторонах жизни человека ставилась Римской империей в центр своего существования, в центр смысла существования этой империи. Источники доходов нам хорошо известны. Это, прежде всего, военная добыча. И, естественно, для того, чтобы реализовать пакс Романа, дабы осуществлять попечительство над миром, это государство должно было иметь очень серьезную армию. Также интересный штрих, характерный для Римской империи. Это ни на что не похожее значение римского императора. Цезарь, по идее, это лучший человек своего поколения во всех смыслах. Римский император – это носитель, говоря современным политико-социальным языком, некой харизмы, которая выделяет его из поколения. Он должен быть самым глубоким и талантливым государственным деятелем. Он должен быть самым блестящим военачальником. Он должен быть и политиком, и экономистом, употребляя современный язык. И солдатам лучшим, то есть он должен участвовать в войнах вместе со своей армией. Эта картина восходит к образу идеального правителя из греческой философии, как и к образу идеального государства. И вот весь такой взгляд на Римскую империю, о которой мы сейчас говорим, подразумевает превосходство империи над человеком. Римская империя, римский народ выше, чем отдельно взятый человек. Советская империя, к слову говоря, много чего унаследовала от римской. Отдельно взятый человек мало что значил. Был винтиком взаимозаменяемым. А вот коллектив, общественность, тем более государство, это было ценностью высшей. Причем всеохватывающая жесткая идеология. Правильным было только то, что согласовалось с тогдашней позицией Компартии правительства. Безусловно, Советский Союз был в несопоставимо большей мере тоталитарной системой. Однако идеологическая составляющая империи Римской также была твердой. А тут христианство со своими идеологическими претензиями. Назревал неизбежный конфликт. Потому как то, что в христианстве относилось к области церковной, в Римской империи относилась к области государственной. Любой конфликт религиозного свойства между христианством и империей неизбежно задевал государственную институцию Римской империи. Это как в том же советском государстве, также претендовавшем на контроль как внешней, так и внутренней жизни каждого человека. И в этом смысле в советское время христианству противостояли не безбожники, не организация общественная, скажем, институт научного атеизма, а сама государственная машина. потому что именно государство брало на себя основную заботу о человеке, обществе и их сознании. Таким образом, сделаем предварительный рабочий вывод. Конфликт церкви с государством был неизбежным. И остановимся на этом. До нашей телевизионной встречи через неделю. Всего доброго!